у пророка Малахии, первая глава, ну, Малахий дал эти, ну, то пророчество, когда эти евреи вернули из Вавилона. Они были в плене там 70 лет, потом вернули, начинали перестроить храм Господня, но не так сделали. Они вернули не из-за того, что они хотели богослужение делать, а согласно пророку Агея, он объяснил, что они вернули на надежде, чтобы они получили бы какой-то кусочек земли, в ожидании хорошего урожая, нормальной, уютной жизни для себя. И ладно, они согласились вот перестроить храм Господний, но в конце концов получилось, что они не строили. Согласно все эти спецификации, которые Бог дал Езекиилу, 40 по 48 глав в Езекииле. Итак, здесь Малахи Бог, в принципе, ругал с ними. Они вернули, начинали свой духовный путь, но, видимо, не до конца. Потому что они, в принципе, отошли от Бога, хотя поверхности они все-таки сделали то, что Он требовал. И для нас это как раз, наверное, актуально. Во втором стихе. «Я возлюбил вас, говорит Господь, а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам?» Вот, это вопрос, который как раз актуально для нас, потому что мы столько слушаем, столько читаем о любви Божьей, что Бог есть любовь. И у нас есть целая масса вопросов об этом. В чем явил ты любовь к нам? Это, в принципе, наш вопрос, я считаю. Зачем дети умирают? Зачем это? Зачем я не устроился на работе? Зачем здоровье плохое? Зачем люди умирают? Зачем? Зачем? Столько справедливости и так далее. В чем явил ты, то есть Бог, любовь к нам? Это, по-моему, актуальный вопрос. Ты говоришь людям о любви Божьей, и в чем явил ты любовь к нам? И, в принципе, мы здесь, чтобы праздновать смерть и воскресение Иисуса. У нас есть хлеб, как символ Его тела, и сок, как символ Его крови. И я считаю, что вот в этом, в конце концов, есть ответ. В чем явил ты любовь к нам? Через того, что мой Сын умер, единородный Сын умер и воскрес для вас. И это, в принципе, точка ставится на все эти вопросы. Но в чем явил ты любовь к нам? То есть, если мы на самом деле чувствуем, что да, Иисус есть там в небе, что Он умер и воскрес, на самом деле, тогда получается, что на самом деле Он нас любил. И спорить, что, ну, как Он нас любил, в чем явил Он любовь к нам? Ну, разве это вопрос? Если Он отдал Свой единородный Сын для нас. Это так, как если мы жаловали, что ой, я бедный, и человек потом дал бы нам, скажем, ну не знаю, 10 миллионов долларов. И потом, через неделю, мы как-то спрашиваем, в чем явил ты любовь ко мне? Ну, дай мне еще. Почему яхты ты не покупал для меня? Зачем? Вот так и так. И на гораздо большем масштабе это, в принципе, наша проблема. Если у нас такой вопрос, зная, что Иисус умер и воскрес для нас, и что у нас есть надежда вечная жить на будущее Царствие Божие, если мы считаем, а в чем явил ты любовь к нам? Здесь Бог дал интересный ответ. Это, конечно, было во время Ветхого Завета, и Он не так прямой не говорил об Иисусе. Он сказал в втором стихе, не брат ли Исав Якову, говорит Господь, и однако же я возлюбил Якова, а Исава возненавидел. Интересно, что он так сказал, потому что читая книгу Бытие насчет Исаака и Якова, у меня впечатление, просто ощущение, что по-человечески, Исав был более нормальный человек, чем Яков. Яков обманщик был, обманул свой отцу за благословение, обманул Исафу и тоже за благословение. Когда Исав голодовал, хотел кушать, Яков мне сказал, ой, брат мой, ты голодный, ну вот, давай, вот я поделю с тобой мою еду, мою пищу. Нет, он сказал, да нет, я только дам тебе, если ты дашь мне прав первенца. И вообще, Яков был хитрый и так далее. Но все равно, здесь написано, Бог сказал, я возлюбил Якова, а Исава возненавидел. И я думаю, что это не было основанием делам. Это просто так. Есть какое-то предупреждение в жизни, где Бог просто так выбрал некоторых людей. И это не согласно наши дела. Это не так, что, допустим, мы искал верующих людей, что мы такие святые. И Бог видел, что вау, такой святой, так как Данкан, как Сергей, как Толик, как Сандра, как, ну, кто, Ирма. И что вот, ой, вы, они такие хорошенькие, тогда я буду им выбрать. Фактически это наоборот. Тех людей, которые ходят по улицам, наверное, вообще атеистов и так далее. Наверное, по-человечески они лучше, по-человечески людей, чем мы. А Бог просто так явил свою любви так, что Он просто выбрал. Это, конечно, очень сложно для нас принять, но так и есть. Вот в 4 стихе Эдом, это другое название для Исав, Эдом скажет, мы разорены, но мы восстановим разрушенное. А Господь говорит, они построят, а я разрушу. Это в отличие от Израиля, которые были там, в Вавилоне, вернули, и по идее им должны восстановить Иерусалим, то, что разрушенное. Но они так не сделали. Им, по идее, ну, согласно заповеди Божьей, должны восстановить храм Божий, ну, дом Господний, ну, который был, ну, разрушен. Но они так не сделали. А Эдом, то есть Исав, да, их землю и тоже был разрушен. Но они вернули, перестроили, восстановили все. То есть они лучше поступали, чем, ну, Израил. Но Бог все равно Израиль любил. И можно и тоже спорить, что, наверное, очень много, но евреи очень не то поступали в жизни, не поступили так в жизни, так как надо. Ни по-человечески, ни по-духовному. А зачем тогда Бог выбрал, это, можно сказать, очень недуховный народ, как его, как свой народ? Это, по-моему, чтобы показать нам до такой степени, он просто так любит свой народ. Это, конечно, сложно для нас, потому что мы считаем, что Бог будет меня любить, если я достоин, если у меня есть какое-то мере достоинство, если у меня есть какое-то хорошие дела, хорошие черта в моем характере и так далее, он будет меня любить. Он будет меня любить. Но фактически это не так. Бог просто так нас выбрал. Хотя на интеллектуальном плане, наверное, как-то сложно это понять и объяснить до конца. Это просто так. Это просто так. Что Он просто так мне выбрал, тебе выбрал. И все. Зачем? Не из-за того, что мы хорошие. Из-за того, что Он просто так. Это Его путь, это Его стиль. Чтобы показать нам уровень своего любви, что хотя ты не самый духовный, не самый шикарный, не самый красивый и так далее, я все равно тебе выбираю. Мы как-то привыкли на то, что тех власти, тех, у кого есть, допустим, денег, у кого есть какая-то власть, они выбирают для себя самое лучшее. Если денег есть, ты выбираешь самую красивую женщину, ты выбираешь самую красивую машину, ты живешь в самом шикарном районе и так далее. И для нас немножко странно выстучать тот понятие, тот концепции, что Бог, у кого есть буквальным образом богатство и силы, и возможности без ограничения, не так выбрал. Он не выбрал тех, которые кажутся достойными. Те, которые кажутся такие шикарные, такие хорошенькие, он как-то сделал наоборот. Это его стиль. И поскольку читаем Библию, поскольку ходим с Господом в этом жизни, мы как-то привыкаемся к этому, что нет, он не такой. Хотя у него есть возможности без ограничений. Он предпочитает выбрать вот именно такие людей, как и мы. Самые обыкновенные, даже самые, наверное, некрасивые в духовном плане. Он сказал в 6 стихе, «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? Если я Господь, то где благоговение предо мною? И так и есть. Если на самом деле Бог такой, где наше уважение к Нему? Потому что сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? То есть Бог очень хочет, очень поищет, кажется, почтение. И я думаю, что дальше в Новом Завете мы читаем, что Иисус является как муж, и мы как церковь являемся так, как его жених. Так, как его жена, в принципе. И то, что мужчина, наверное, больше всего хочет и поищет, это, наверное, почтение, это, наверное, уважение. И это вот вопрос для нас. Если на самом деле мы находимся в таком отношении с Иисусом и с Богом, где наше уважение для Него? Мы сможем то уважение показать, например, очень по мелочами. Например, во время преломления хлеба. Молчите и как-то показать в какой-то мере уважение к Нему на этом время. И тоже, когда мы как-то слушаем богохульство в этом мире, как часто получается, как-то держать Его в сторону, что Он не такой, так как люди представляют. Но они сказали в ответ в 6 стихе, «А вы говорите, чем мы бесславим имя Твое?» То есть они так и не понял, что они бесславили Его имя. Понятие страшно, что мы сможем бесславить имя Его. Можно понять, что имя Господа, конечно, словесное, у Него есть только слава. А мы сможем бесславить Его имя через наше поведение. Поскольку мы приняли крещение во Христе, мы приняли крещение во имя Его. И мы поэтому носим Его имя. Мы являемся Его представителями в этом мире. И мы сможем бесславить. То есть взять Его славу от Него. То есть Он столько рисковал, имея отношение с нами. В 7 стихе. Вы говорите, чем мы бесславим Тебе? Тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения. Но вряд ли они буквальным образом эти слов употребляли. Вряд ли они так сказали, именно с этими словами. Трапеза Господня не стоит уважения. Но Бог понял, что фактически они так чувствуют. Потому что в 8 стихе написано, когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? То есть, они принесли жертву Господу. Это не так, что они атеистов. Это не так, что они сказали, да нет, я не буду ничего пожертвовать Богу. Они пожертвовали. А пожертвовали хромое и больное. То есть, это мне не нужен, ладно, я буду дать Господу. И Бог это понял, так как вы говорите, трапеза Господня не стоит уважения. Из-за этого мы видим, что Бог как-то понимает наши отношения к Нему, наши дела, как слов. Он перевел на его языках, можно сказать, их поведение. И в этом плане, это, конечно, отрицательный пример, что он понял, что из-за этого вы фактически говорите, трапеза Господня не стоит уважения. Но это и тоже к положительному. Иногда получается, что из-за наших дел, из-за нашего поведения, мы тоже кое-что говорим Богу, хотя не словами. Факт того, что, например, мы здесь. Когда это что? Это до Нового года. И столько мы пришли сюда на собрание. Это и тоже кое-что говорить Господу. И я думаю, что это хорошее, то, что это говорил Господу. В 8 стихе «Понеси это твоему князю» или «хозяин», так написано на английском. «Будет ли он доволен тобою?» и благосклонно ли примет тебе. То есть, если, допустим, мы были бы на работе, и мы кое-что, ну, пришлось кое-что делать, и мы это сделали очень плохо. Разве наш хозяин, ну, был бы доволен? Нет. Мы как-то поняли, что нет, я в этом отношении с этим хозяином, я не могу принести такое, ну, мере действия или работу к нему. И он имел в виду, что мы тоже находимся в отношении с Богом. Это так, как у нас есть контракт с Ним, рабочий контракт. Это так, как Он дал нам кое-что для Него делать. И мы тогда занимаемся с Ним. Это не так, что мы, ну ладно, это просто на уровень развлечения, на уровень хобби я как-то отношусь к Богу. Иногда, когда у меня настроение и так далее, я как-то буду по-серьезному. Да нет. Ну ладно, Бог сказал, что в конце концов язычников будут приходить к Богу, к Нему. В 11 стихе: «Ибо от востока солнца до запада велико будет имя Мое между народами, и на всяком месте будет приносить фимьям имени Моему чистую жертву. Велико будет имя Мое между народами». Зачем такое ударение на этом понятии «имя», «имя моей»? Зачем это столь важно? И что значит «имя Господа»? Ну, когда Моисей спросил Господу, что он хотел вот ему видеть, он хотел слушать его голос, когда он, в принципе, спросил Богу для какого-то явления, чтобы Бог явился. Написано, что ангел вошел и объяснил имя Господне. Он не просто там стоял и кричал: «Бог, Бог» или «Яхве, Яхве, Яхве». Он объяснил его характер, его личность, что «Я, Господь, очень милостивый». Господь или Бог, который наказывает греха. Господь очень терпеливый. Люблю. Буду наказать грех. Ненавижу несправедливость. Я Бог справедливости и так далее. То есть он явил имя Господа в том, что он явил характеристики, личность Божия. Итак, имя Господа означает, в принципе, его личность, его характер. И когда и поскольку мы принимаем крещение во имя Господа, это значит, что все личности Иисуса, все его характеристики Бог как-то меняет на нашем счету. И здесь написано, что имя Мое будет велико по всему миру. Значит, что людей, в конце концов, в Царстве Божьем будут все понять, кто Бог. Они будут уважать Бог как Бог, не только, что, ну, я верю в Бога, а из-за того, что они поняли бы, кто Он. И из-за этого написано, они будут принести чистую жертву. Поскольку мы понимаем, кто Бог, Его личность, Его характер, и это мы видим в истории, и Библия в этом плане является много историй о Боге. Поскольку мы все-таки это понимаем, поскольку мы будем и тоже кое-что жертвовать. Я не имел в виду деньгами. Всегда, когда говорим о жертве, люди сразу понимают деньги. Нет. Жертва – это не деньги. Жертва – это, конечно, кое-что от нас. Кое-что, которое мне стоит. Не деньги, а, допустим, бросать какую-то привычку. Значит, простить кто? Значит, делать кое-что, которое для нас очень сложно. Наверное, ходить на собрание, когда настроения нету. Наверное, как-то будить себя из нашего эгоизма и какую-то доброта делать другого человеку. Но мы не будем иметь мотивации это делать просто чисто так. Мотивации для этого придется из-за того, что мы уважаем и понимаем имя Божье. И его имя, как я объяснил, означает его характер. В 12 стихе: А вы хулите его тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения, и поход от нее пища ничтожная. Они сделали хулия. Они богохуление сделали. Хотя они сказали бы, да нет, в чем, я богохульник? Нет, я Бога верю, и я принесу жертвы. Это не так, что я вообще ничего не сделаю для Бога. Я жертву принесу. А Бог сказал, да нет, вот в принципе богохульники. Потому что в 13 стихе, при том говорите, вот сколько труда. То есть у них было такое впечатление, что мой, это слишком для меня, я это не хочу делать. Я буду это делать, но не всем сердцем, и вот это труд, и я это не хочу. Это не так, что Бог хочет. Он хочет, чтобы мы будем добровольны, с любовью, с радостью Ему служить. И мы сможем только иметь такую мотивацию, поскольку мы понимаем уровень своего любви к нам. И постоянно мы это видим в кресте и в смерти Иисуса, что Он там умер на кресте. И это является окончательно для нас мотивацией. Что Он на самом деле для меня умер. Это поэтому очень хорошо совершать вместе преломление хлеба. Но не только сделать это раз в неделю, но постоянно, каждый день размышлять об этом, что Он за меня умер. Представить тот дерево, тот крест, и Он там. Сложно дыхать, боль каждым час твоего тела. Сложно говорить. Дыхать, каждое дыхание, он чувствовал бы гвозди на руках. И это вообще мучение каждого часа тела. Это предназначен именно для этого. Такой страшный вид мучения. И поскольку мы понимаем, что ему сам это не нужно, он это сделал чистый для меня, тогда у нас есть мотивация. Мы не будем тогда сказать, вот сколько труд, вот сколько труда, как они сказали, 13 стихе. Вот сколько труда. Ой, кое-что делать для него, вот сколько труда. Нет. Так мы не сможем чувствовать. В 14 стихе. Проклят лживый, у которого в стаде есть неиспороченный самец. И он дал обет и приносит в жертву Господу поврежденный. То есть, поскольку у нас есть что-то, и мы не будем это дать Богу, то это особо для Него неприятно. И у нас есть все, есть кое-что. Опять я говорю, что здесь не говорится о деньгах. К сожалению, все думают, а нет, о деньгах у меня денег нет, это как-то не ко мне актуально. Это не говорится о деньгах. К сожалению, наш ум крутится с деньгами в нашем обществе. Но это нет. Это значит, что у нас все есть кое-что отдать Богу. Хоть прощение, хоть добрые слова кому-то, хоть какую-то жертву, чтобы, по крайней мере, быть на собрании, читать Библию, когда вообще настроения нету, молиться Богу, когда вообще уныние есть у нас. Вот. У нас есть кое-что Ему дать. И поскольку у нас есть кое-что Ему дать, и мы не дадим, это для Него, конечно, очень большая неприятность. Почему нам надо жертвовать? Потому что в 14 стихе, «Ибо я царь великий, и имя мое страшно у народов». Наверное, тут слово «страшно» – это, наверное, не то перевод. Имеется в виду, что из-за того, что его имя такое велик. И опять я скажу, что имя его – это не просто Бог или Яхве. Это лишь слово. Имя Божие. Так как, когда он открывал свое имя Моисею, он открывал его личность, его истории, кто он, как, скажем, как человек. Вот. Поскольку он это сделал, у нас есть тогда явление, его имя, из-за того, что Бог есть любовь, из-за того, что он есть очень терпеливый с нами, и окончательно справедливости есть у него. Из-за того, что он столько простил, столько грехов других людей в течение весь Библии, весь человеческой истории. из-за того, что его имя, то есть его история, его биография, его личность, его характер такой велик, поэтому нам придется кое-что жертвовать. И вот сейчас в контексте преломления хлеба у нас прекрасный пример, прекрасная возможность это делать, потому что Иисус просил, попросил нам это делать. И когда кто-то, который ты очень уважаешь и любишь, сказал бы тебе, ну делай так, пожалуйста. Мы это сделаем такое, с таким удовольствием. Мы очень это хотим делать. Иисус сказал, что я очень хочу, он сказал от Луки, я очень хочу, что я буду это делать с вами. То есть он очень хочет, что мы будем. Это очень простой ритуал, обряд сделать, преломление хлеба. И так, тогда с таким удовольствием ему угодить мы будем это делать. Давайте прочитаем вместе 1 Коринфянам, 11 глава, где написано о преломлении хлеба. 1 Коринфянам, 11 глава, прочитая 23 по 29. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, и сказал, «Сие чаши есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едете хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещайте, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней, да испытывает же себе человек. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Давайте тогда помолимся за хлеба. Отче, обращаемся к Тебе во имя Иисуса. Тебе поблагодарить за тот хлеб, где мы видим символ тела Твоего возлюбленного Единородного Сына. Отче, Твое имя такое велик. Мы хотим и тоже, в своем очереди, кое-что Тебе пожертвовать. Помоги нам, Отче, чтобы более конкретно мы сможем понять, как и что мы сможем тогда делать для Тебя. Отче, прибудь с нами, пожалуйста. И спасибо еще раз за то, что Иисус умер и воскрес даже для нас. Во имя Него. Аминь.